В Библии есть один персонаж, один человек, который является Божьим пророком, который однажды оказался в точно такой же ситуации. По сути дела, он оказался точно на том же месте, где недавно были мы с вами, и в принципе, и в каком-то смысле мы и продолжаем там находиться. Мы видим, что война началась, но мы еще пока живем, мы еще пока можем функционировать. Да, уже есть рядом беда, уже есть много убитых, но еще пока такое обычное течение жизни, по крайней мере, в этом районе еще продолжается. И мы понимаем, что, может, даст Бог милость, и так и будет, а может и не будет так. И поэтому для нас важно сейчас посмотреть на библейскую историю, на библейский персонаж, на человека, который был в этом положении. И поскольку это Божий человек, то мы можем взять пример, мы можем взять уроки и можем увидеть, как правильно проходить эту ситуацию. Как успокоить свое сердце в условиях неопределенности? Как успокоить свое сердце в условиях прогрессирующей несправедливости, кричащей несправедливости? Что отвечать своему сердцу, самим себе, своим детям? Что отвечать близким и что отвечать нашим знакомым, неверующим людям, которые задают нам вопросы, связанные с этой ситуацией? Я работал на мебельной фабрике в Васылове, и ко мне подошла бригадир и говорит: «Стас, мы же победим, правда же на нашей стороне, Бог за нас». Люди задают эти вопросы, и у них есть свое представление, и они от нас, как людей, знающих Библию, знающих Бога, ждут какой-то ответ. Конечно, обычно ждут тот ответ, который они хотят. Верующие многие не могут понять. Скажем, с этой стороны, может быть, Украине это более понятно все, или более однозначно. С той стороны очень много вопросов даже среди верующих. Знаю две сестры, родные сестры, давно в церкви, и при этом у них совершенно по-разному представление о том, что происходит. Одна сестра искренне верит, что небесная сотня на небесах. Другая, наоборот, она говорит о том, что вот эти вот люди, которые взяли оружие, пошли против власти, которые сейчас воюют, что вот они умрут как герои, даже почетно, если наши дети там будут среди них. И это две родные сестры в таких противоречивых совершенно позициях находятся. Что отвечаешь ты людям на подобные вопросы? Что отвечаешь ты сам себе? Или просто прогоняешь эти мысли, или считаешь, что не надо давать никаких ответов, или считаешь, что просто нужно принять мнение большинства и все, и успокоиться на это. Я знаю церковь, где поступили просто. Запретили говорить о политике. И один человек из той церкви иногда звонит мне и просто так аккуратно спрашивает: ну что там у вас происходит? И только я немножко начинаю рассказывать, что происходит, говорит: стоп, нам нельзя говорить о политике. И хочет знать, что происходит, и боится, что сейчас нарушит просто этот церковный запрет и начнет говорить про политику. А что такое про политику, а что такое про жизнь? Здесь тоже трудно уже определиться. Есть ли у нас какой-то вразумительный библейский ответ, который может положить разногласия между людьми верующими, людьми, боящимися Бога? И много-много разных других вопросов, связанных с этим. Например, нарушают ли заповедь «не убей» бойцы АТО? Или чем отличается рядовой, просто рядовой, простой боец на этой стороне от просто рядового бойца на той стороне? И отвечает ли Библия вообще на эти вопросы? Как я уже сказал, пророк, чьи слова мы сегодня будем читать, это Божьи слова, через него сказаны, он был в очень-очень похожей ситуации. Давайте откроем книгу пророка Аввакума, 2 глава, прочитаем с 1 по 4 стих. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Это ответ Божий. Это ответ Божий на целую серию вопросов, которые бурлили внутри этого пророка. Это короткая книга, в ней всего 3 главы. И, в общем-то, мы сегодня так быстро ее и просмотрим. Но, как я уже сказал, ситуация очень и очень похожая с той, которую мы переживаем сейчас. Давайте мы немножко посмотрим, какие вопросы задавал или как выразил вот эту массу нахлынувших вопросов на него пророк Аввакум в первой главе или до этого момента, до того фрагмента, который мы прочитали, что Бог отвечает ему. Вот они вопросы, которые он задает. Первая глава, 2-3 стих. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь. Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною. И восстает вражда, и поднимается раздор». Давайте еще один стих прочитаем. «От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Это первая серия вопросов, которую задает пророк Богу, и он ее задает еще до того, как он узнал о том, что скоро будет война. Эта серия вопросов связана с тем, что происходит внутри той страны, в которой он живет, которая связана с его народом. И он задает эти вопросы, потому что он, будучи честным человеком, будучи, зная Божью мораль, он смотрит на то, что происходит в его народе, и говорит, что это ужасно. И как долго это будет продолжаться, и почему Бог на это не отвечает. Но потом Бог ему говорит, что скоро он вмешается в этот процесс. Скоро он будет действовать. И он будет действовать совсем не так, как ожидает этого пророк. Он приведет войну, он приведет другой ужасный, необузданный народ, который будет завоевывать, который будет убивать, который будет грабить. И таким образом Бог отвечает на ту проблему. И тогда у пророка возникает еще больший вопрос. И вот эти вот вопросы, с которых многие из нас сейчас живут. Это 1 глава, 13-14 стих. «И чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? И оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя». Эти вопросы он задает, как бы глядя в будущее. Бог ему сказал, вот что придет на Израиль, вот идет этот опустошитель, вот идет этот завоеватель. И как бы глядя в будущее, он задает этот вопрос: как это так, Господи? Ты же не можешь смотреть, ты же не можешь. И для чего? Ты, получается, что оставляешь нас, как вот этих животных в море, и дальше он там говорит про сети, про уду, как их тягает, и ничего, нету им никакой защиты. Итак, как же успокоить свое сердце в условиях прогрессирующей несправедливости? Что отвечать своему сердцу? Как сохранить стабильность перед лицом опасности? Давайте мы посмотрим на 3 библейских совета, которые мы можем извлечь из этого отрывка, который мы прочитали с вами вначале, и вообще из этой книги. Первый очень простой, очень понятный совет. Ищи ответа у Бога. Это делает пророк. Первый стих 2 главы. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Очень просто, но к большому сожалению, очень многие люди, в том числе и верующие люди, ищут ответы на вопросы где угодно, только не там, где надо. Библия нам показывает пример, Библия нам говорит, что у Бога есть ответы на все наши вопросы. Пророк задает вопросы Богу. Здесь мы должны отметить, что из этого видно, что любая, по сути дела, любая несправедливость должна вызывать у нас вопрос. Даже если она не касается лично нас. Очень часто, опять же, к сожалению, происходит так, что пока это происходит где-то, и пока это не касается моей семьи, моего дома, моих друзей, все нормально. Но если уже несправедливость или боль касается меня лично, вот тогда к Богу возникают вопросы. Но любая несправедливость, свидетелями которой мы являемся, она должна вызывать у нас вопрос. Мы не можем оставаться просто в стороне. Более того, христианин по определению всегда должен быть на стороне справедливости. И очень важно нам понять следующий момент, что наш разум не является миривом справедливости. Мы не можем положиться здесь на себя и сказать, что ну раз мне кажется, что справедливо так, ну значит, конечно, справедливо так. Раз мне кажется, что ну, в данной ситуации, что там украинские новости более объективны, значит, это так. Или если мне кажется, что российские новости более объективны, это так. Мы не можем положиться на то, что мне кажется. И мы, в отличие от неверующих людей, в намного более таком хорошем положении. У нас есть Библия, у нас есть Писание. У нас есть это объективное мерило, когда мы можем к чему к нему прибегнуть и проверить, что же действительно справедливо и что несправедливо. И следующий момент, который здесь нужно отметить, что тут же, глядя на пример Аввакума, что этот пророк, он трудолюбив в поисках Божьего ответа. Для того, чтобы получить ответ, нам следует быть терпеливыми и трудолюбивыми. Взял этот стих из другого перевода. Это перевод РБО. И здесь звучит этот стих так. «Я встал в дозор, и стоя на сторожевой башне», это не про свидетелей его, «всматривался, чтобы увидеть, что Господь скажет мне и что ответит на жалобы мои». Здесь он показывает, что это было не просто какое-то пассивное действие с его стороны, просто Бог ответил, когда он, может быть, этого и не ожидал, или просто дремал, и все. Он говорит, что это был его труд, это была его стража, это был его поиск, это была кропотливая работа. В русском народе есть такая пословица «терпение и труд, все перетрут». Хорошая, наверное, пословица. Очень даже правильно отнести ее и к вот этой стороне дела, когда нам нужен ответ от Бога. И мы взяли Библию и где нам что открылось, туда ткнули и сказали, что вот это и есть ответ от Бога для меня. А я вот прочитал, и мне показалось, что вот это похоже на ту историю, которая вот была война между тем и тем государством, и я думаю, что значит, нам надо смотреть так. На самом деле все не так просто. Для того, чтобы в этой ситуации нам иметь правильный ответ, у нас не получится так просто, что мы взяли один какой-нибудь отрывочек из Библии и, не учитывая других, применили его к этой ситуации и сказали, ну, вот видите, вот где правда, вот где справедливость. Здесь нужно настроиться на то, что это будет работа, это будет труд, это будет старание. Нам нужно будет слушать, читать, осмыслять, соединять и в конечном итоге принимать вот этот правильный Божий ответ и правильную Божию позицию. Итак, первое. Первый совет, что делать вот в этих условиях, когда идет война, или идет эти смутные времена, и в сердце много вопросов. Во-первых, нам следует искать ответа у Бога. Второе, ищи конкретного и ясного ответа. Давайте опять посмотрим наш текст. Бог отвечает Аввакуму, и он начинает с таких слов. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Очень часто, очень распространенно, надеюсь, не в нашей церкви, не в этой среде, но знаю очень многих верующих, у которых представление о Библии такое, что там сплошной туман, и там нет ничего конкретного и определенного. И там каждый прочитает то, что ему хочется. Ну, я думаю, вы встречались с такими людьми. Я думаю, что вы много раз встречались с людьми, которые только им говорят, что в Библии так написано, они говорят, ой, да Библию каждый по-своему толкует. Да в Библии кто что хочет, тот то и видит. Действительно ли Бог наш дает нам вот такое неопределенное слово, в котором, ну, кто что хочет, тот то и увидит. На самом деле, мы видим даже уже в этом маленьком фрагменте, как Бог подходит к этому. Он говорит, напиши ясно, начертай ясно, чтобы читающий легко мог прочитать, чтобы это было определенно, чтобы это было не что-то размытое, не что-то трудночитаемое и неудобовразумительное, чтобы это было определенно. Здесь нам нужно отметить несколько моментов, что, во-первых, что Бог позаботился о доступности своего откровения, и это касается в том числе и войны между Россией и Украиной. Бог позаботился, чтобы его откровение было достаточно доступным, чтобы мы могли его применить и к этой ситуации. Проблема не в том, что Бог говорит запутанно. Проблема в том, что мы способны заблудиться в трех соснах. Это последствия грехопадения. Второй момент, который мы здесь еще раз обозначим, что Бог дает конкретные ответы. И уже в этой книге мы можем увидеть, что Бог дает ясные и конкретные ответы. По первой группе вопросов пророк получил недвусмысленный ответ. И по второй группе вопросов пророк опять же получил достаточно четкий и конкретный ответ. В первом случае, когда он задает вопросы, связанные с коррупцией внутри его страны, он видит от Бога ясный ответ, что Бог ненавидит эту коррупцию, и что Бог будет решать, и что Бог будет вмешиваться в этот процесс. Посмотрите на 6 стих. «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». Он говорит, это моя реакция на тот грех, который происходит внутри Израиля. Мы ясно видим, что Бог ненавидит вот это беззаконие, когда ни суда праведного нет, когда за деньги суд, когда нечестивого оправдывают, а праведного обвиняют. Бог ненавидит это. Бог противник это. Но и по второй группе вопросов он опять же имеет достаточно конкретный ответ. Он также ненавидит и агрессию, и захватничество. Вот что Бог говорит агрессору и захватчику. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песню? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, но долго ли, и обременяет себя залогом. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы. За пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслит для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправды. На чьей стороне Бог? Бог на нашей стороне, мы же правее. Мы видим, что Бог явно не на стороне захватчиков, и Он явно не на стороне коррупционеров. У Него явно есть состязание и с теми, и с другими. Да, сегодня страдают и то, и другое государство. Сегодня не только сюда едут цинковые гробы, сегодня и туда они едут. И это беда, и это реальная боль, это реальные слезы. И Бог показывает достаточно ясно, что Он не поддержит ни то, ни другое. Но при этом нам нужно понимать, что мы, как верующие, мы должны быть всегда на стороне справедливости. Следующее, что здесь нужно отметить, что Он, то есть наш Бог, Он дает правдивый ответ, непогрешимый ответ. Третий стих. «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменит». Еще раз давайте напомним, мы говорим о том, что вот в таких ситуациях экстремальных у человека возникает множество вопросов. Неверующий человек не знает, куда их задавать, эти вопросы задает, кому не надо. Верующий человек знает, кому задавать эти вопросы. И он идет к Богу с этими вопросами, и Бог через Писание отвечает на наши вопросы. И ответ, который дает нам Бог, он истинный, правдивый, и он точно сбудется. Вот что мы прочитали здесь. По сути дела, этот ответ, который дает Бог, Он вселил в сердце Аввакума надежду и свет пролил. Он показал ему, что то, что мы увидим в следующем стихе, что справедливость восторжествует, что Бог накажет виноватых, Он унизит гордых и Он вознесет смиренных. Те, кто обирал других, жил за счет других, горько об этом пожалеют. И наоборот, те, которые были обижены и, любя Бога, все терпели, получат компенсацию, которая обрадует их на всю вечность. Сегодня Тарас Николаевич, когда говорил о тех церквах, которые живут в таких жестких условиях, он сказал эту фразу, что и большая слава от них ожидает. И Бог справедлив. И у него все учтено. И то, что Бог восстановит справедливость, это правда. Хотя многие люди смотрят на это как на сказку. Мы стояли возле молитвенной палатки, проходил мужчина, и я ему предложил помолиться за Украину. Он говорит, а какой толк от всех этих молитв? Я говорю, как это, какой толк? Какой толк от всего остального? От этого-то только и есть толк, потому что все в Божьих руках, и только Он может восстановить справедливость. Он говорит, так, уже сколько лет, и ничего не меняется. Я говорю, ну, наша беда в том, что мы смотрим вот этими рамками, вот этой нашей короткой жизнью. Так, как будто вечность бесконечная, она ничего не значит. Вот значит только то, что здесь происходит, а то, что в свете вечности, это ничего не значит. Ну, и опять эти же фразы, а кто оттуда приходил, и уже по примеру Саши Гончара, я ему говорю, а вы говорите, что Христос воскрес, а теперь говорите, никто не приходил и так далее. Но вопрос в том, что он не один так думает. Опять же, если взять нас, верующих, мы знаем, что Бог восстановит справедливость и что это точно будет. Но мы часто не готовы ждать, или то, что будет там, для нас как будто имеет не такое уж большое значение. Как вот той песенки, с того мультфильма, да, нет, 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 мы хотим сегодня, нет, 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 мы хотим сейчас, и вот мы готовы подпевать эту песню, жить этой философией. Но Бог сразу говорит, я тебе сейчас скажу то, что сбудется точно, и точно не отменится. И Он говорит, и хотя бы и замедлил, жди, непременно сбудется. Итак, мы уже сказали, что вот эти вот два таких простых, в общем-то, и понятных ответа Что нам нужно делать? Во-первых, нам нужно искать ответов у Бога. Во-вторых, нам нужно искать ответов ясных и конкретных. И третий совет. Ищи ответа, не просто который даст тебе какое-то знание непонятно для чего. Не просто которое сделает тебя подкованным спорщиком, когда ты сможешь отстоять свою точку зрения и сделать это блистательно. Ищи ответа, который не просто сделает тебя умнее других, и ты сможешь чувствовать свое превосходство. Ищи того ответа, который будет преображать твою личность, который будет преображать твою жизнь. Не для превозношения, не для корости, не для осуждения других, а для собственного преображения. Кстати, все Писание написано для этого. Помните, да, этот текст, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для наставления, для исправления, да будет совершен Божий человек. И когда нам Писание открывает правду на то, что происходит вокруг нас, оно делает опять же для этого, чтобы мы становились более похожими на Господа нашего Иисуса Христа. 4 стих нашего отрывка. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Вот это кульминация этой книги. Это самый пик, это самый яркий момент. Бог к нему вот так вот долго подводил и основательно. И этот текст, который потом повторяется снова и снова в Новом Завете, это очень важная для нас истина. И очень важно, чтобы мы вот в этих условиях, понимаешь, что эти слова впервые были сказаны Аввакуму, когда он находился в тех же условиях, в которых мы сейчас находимся. Божий ответ краток, но очень глубок. Божий ответ универсален и индивидуален. Это ответ на все века и в конкретный миг. Это ответ ко всем народам и конкретно ко мне, лично ко мне. Это ответ, который указывает на выход. Это ответ, который побуждает к действию. И здесь нам нужно отметить несколько моментов. Во-первых, Божий ответ направляет наши сердца к верности. Мы прочитали, вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Он говорит о том, что в данной войне, о которой Бог сказал, Бог предсказал пророку, важна не столько твоя национальность и место жительства, но то, в каком лагере ты по отношению к Богу. В лагере надменных или в лагере праведных? Он показывает, что самое главное сейчас даже не то, где ты географически. Самое главное, вот по отношению к Богу здесь есть два лагеря, причем как в этом народе, так и в том. Как в народе, который терпит, так и в народе, который агрессивен сейчас. В каком ты лагере? Ты в лагере надменных или ты в лагере верных Богу? Или ты в лагере праведных, которым дарована или вменена праведность? Еще раз, и давайте посмотрим на этот текст в переводе РБО. Вот, преисполнена дерзости душа неправедна, но праведник, благодаря верности своей, будет жив. Слово «вера», которое очень много раз употребляется в Писании, это в принципе то же самое слово, которое можно перевести и словом «верность». Это верность как отклик сердца на верность Христа. Это верность, которая взращивается в нас Божьей благодатью. Вот Божий ответ. Божий ответ на эти ситуации говорит, сердце свое верным храни. Первое, самое важное, самое нужное, самое актуальное. В чем основная проблема Украины сегодня? Некоторые говорят, что в фразе «Слава Украине», что самая большая проблема вот нашего народа, что они говорят, ну вот эту фразу повторяют, «Слава Украине». С этим можно согласиться, если в этой фразе любовь к стране больше, чем любовь к Богу, или если эта фраза вытесняет Бога. Но если эта фраза отражает лишь преданность своей стране, стремление к свободе и самостоятельности государства, то это, пожалуй, не самое страшное, что происходит в сердцах людей. Самое страшное, что народ отступает от Бога, забывает о нем, о его нравственном законе и не ищет спасения своей души. Вот это самое страшное, что происходит сегодня. И по сути дела каждый человек по капле добавляет в чашу беззаконие, и страна тонет в беззаконии. Опять же, вот будучи вот на этих молитвенных палатках, я несколько людей встретил, которые вместо того, чтобы молиться об Украине, проклинали как президента соседней страны, так и президента нашей страны. Всем набором слов и проклятий, которые у них есть в запасе. И невдомек этим людям, что ты сейчас как раз и капаешь в ту чашу, где беззаконие вызывает Божий гнев, где беззаконие навлекает Божий гнев. И это происходит со всеми странами снова и снова. Возникают новые цивилизации и погибают от своего беззакония. На их место приходят другие и снова туда же. В Библии есть книга пророка Иезекииля, и вы помните, какая фраза там чаще всего звучит? Несколько десятков раз. «И узнают все, что я Господь». И очень интересно, что эта фраза в большинстве случаев стоит в контексте войны. Говорит, вот будут убиты, будут трупы, будут бедствия, и узнают все, что я Господь. Говорит, будут убиты возле их жертвенников, которые идолам поставили, будут лежать убитые там, и узнают все, что я Господь. Говорит о том, что князья и вельможи будут рыдать, будут в пепле сидеть, и узнают все, что я Господь. Он говорит, я избавлю вас, я вас помилую. И вернув свою землю, и узнают все, что я Господь. А потом говорит, над народами буду суд производить, над одним, над другим, над Египтом и прочим. И узнают все, что я Господь. Вот цель любого бедствия, которое наводит Бог на город или страну. Вот цель и этой войны, которая сегодня происходит здесь. Чтобы узнали все, кто Бог, чтобы преклонился народ перед Богом. Второй момент, который следует отметить здесь, когда мы говорим о том, что нам нужно искать ответа, который преображает жизнь. Божий ответ ведет к страху перед Богом. Пока мы ищем ответа у политологов и аналитиков, мы едва ли увидим Божью руку и могущество в происходящем. Но когда мы получаем ответ из Библии, мы перестаем видеть правителей, какие-то мировые организации и их решения великими. Мы видим величие Божие и исполняемся трепетом перед Ним, теряя страх перед людьми и обстоятельствами. Посмотрите на 2 стих 3 главы. Авакум говорит, после того, как Бог дал ему ответ, он говорит, «Господи, услышал я слух Твой, и убоялся Господи». Пророк Амос показывает, объясняет, почему вот во всех войнах, во всех страшных событиях самое страшное или самая великая личность, перед которой следует трепетать, это Бог. Книга Амоса, 3 глава, 6 стих. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» Пророкам, вот как у них получалось это видеть хорошо. Как часто верующие, но не видят ничего, кроме того, что ну вот если бы не Путин, вот если бы вот ему в голову там не стукнуло, то ничего бы не было. Как часто мы не видим, что не бывает никакого бедствия, которому Бог не определил место и время. И посмотрите, вот, этот, вот эти ответы от Бога, они приводят к этому трепету не перед людьми, к трепету перед Богом. Вся третья глава книги пророка Аввакума, она сосредоточена на Боге и его силе, на Божьем вооружении и Божьей армии. Армия и мощь халдеев, о которых говорил пророк ранее, явно померкли в глазах пророка, хотя в первой главе он видел ее достаточно могущественной. Посмотрите, вот он о армии халдеев говорит, 1 глава, 7-8 стих. «Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его, быстрее барсов кони его, и прыти вечерних волков скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу». А теперь посмотрите, в третьей главе он про Божью армию, про Божье вооружение говорит. «Бог от Семана грядет, и святой от горы Фаран. Покрыла небеса величие его, и славою его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, и от руки его лучи, и здесь тайник его сил. Перед лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные». Когда мы получаем ответ от Бога в этой ситуации, то тогда меркнет любая армия рядом с Божьей силой. Меркнут все человеческие самые мощные орудия, самое мощное достижение в военно-промышленном комплексе. Все меркнет, и мы понимаем, что сила и власть только у Бога. Итак, Божий ответ, нам нужно искать того ответа, который меняет нас, и который ведет к страху Божьему, и страху, и трепету перед Ним. Следующий момент, который следует отметить. Божий ответ, он делает нас способными ожидать. Это достаточно ясно видно в этой книге, что в сердце пророка произошли изменения до и после вот этого Божьего ответа. Он начинает свою книгу со слова «доколь», или «как долго», «сколько еще». Он говорит: «доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь». А в третьей главе, вторым стихом, он говорит уже по-другому. «Господи, услышал я слух твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви его». Это Божий ответ, который сделал его способным понимать, что не так просто, сейчас, все, быстренько, сейчас, моментально. Что Бог делает свое дело иногда десятками лет. Иногда Он берет для этого целые поколения, но Он делает свое дело, и Он непременно сделает его. И еще один очень важный, очень такой позитивный момент. Когда Бог отвечает на наши вопросы, вот связанные с войной, связанные с этой ситуацией, Его ответ вселяет в наше сердце покой, доверие Богу и радость. Позитивная нота, на которой заканчивается эта книга, она показывает нам, что для христианина война — это далеко не самая страшная, далеко не какая-то безвыходная ситуация. 16 стих 3 главы. «Я услышал, и воскрепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Смотрите, все это в будущем, все это близко, скоро придет. Он говорит: я должен быть спокоен, потому что он увидел основания для этого. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Вот что значит: праведный своею верою жив будет. Вот что значит, что когда будет кругом бедствие, когда будет кругом разрушение, страдания, страх, у праведного есть все для того, чтобы и тогда продолжать жить полноценной жизнью в своем Боге. Праведный своей верою жив будет. Пророк получил ответ. Этот ответ изменил его внутренность и его восприятие ситуации. Каждый из нас, когда наше сердце получит ответ, мы будем способны жить и передавать эту благодать окружающим нас людям. Последний слайд своей презентации, я такой его сделал на фоне флага Украины. Я сделал это специально. Хотите сделать что-то для Украины? Хотите конкретное что-то сделать для Украины? Пойти на Майдан? Нет, есть более действенные вещи. Оставьте свои любимые грехи. Перестаньте проклинать и перекладывать всю вину на правителей. И кайтесь перед Богом. Каждый за собственное отступление. И призывайте к этому людей. Вот дело церкви. Вот наше дело. Вот чем нам следует заниматься и к чему призывать. Нам следует помнить, нам следует быть вестниками того, что Бог посылает войны для того, чтобы узнали все, что Он Бог. Аминь. Давайте помолимся.